Николай Полотнянко. Книга третья. Клад Емельяна Пугачева. Посвящается верному другу Петру Ищенко. Из земли здесь вставали бунтарские грозы, и кровавой надеждой питалась заря. Вот везут по Синбирскому взвозу в кандалах и железах надежу царя. Свищет кнут, и крутые бунтарские выи возлюбила петля да топор палача. Вот везут по дорогам России в зарешоченном троне царя Пугача. Тяжелые, словно скипетр государев, колодки, опостылил и солнце державный венец. Вот звенят цепей кованых четки. Отгулял, молодец-удалец. Блещет взгляд Пугачева державную сталью. Поезд царский послушно встречает народ. Но не кличем за здравным, молчанием повальным. Только птица на клетке царевой поет. И откуда взялась эта дивная птаха? Из казачьего ль сердца, из воли степной. Но выводят царя, и граф Панин с размаха бьет его по лицу пухлой барской рукой. Но нельзя развенчать казака Пугачева, коли его до царя возвеличил народ. Извинят от пощечины барской оковы, и стучат топоры, громоздят эшафот. Размахнулся палач, и упала на плаху голова, и народ ужаснулся над ней. Из груди Емельяновой алая птаха взмыла вверх, выше древних московских церквей. Глава первая. В солдатских избах Преображенского полка, где жительствовали нижние чины, размещенные по несколько человек в комнате, часто вперемешку холостые с семейными, утреннюю побудку сыграли за час до ротных построений на полковом плацу. Едва смолкла последняя, поторапливающая лежебок трель медного рожка, как из душных изб стали выбегать до ветра заспанные солдаты, кое поспешили к приземистым отхожим местам, где долго не засиживались и не застаивались. Всяк торопился ополоснуть под рукомойником помятое на соломенной подушке лицо и брался за привычное дело, потому что еще Петр Великий установил с утра быть солдату бриту, а нет, так биту. Всем повелении была очевидна мудрость преобразователя, поскольку солдат должен быть чист, а под бородой грязи не видно, бритье лицо сторожит и холит. И любой начальник, от капрала до государя-императора, сразу узрит, что у солдата на роже написано «дурь» или «усердие» и «рвение к службе». Да и ухмылку, оскорбляющую тонкие чувства начальствующих, не спрячешь под волосяным покровом. У большинства солдат бритвы были плохонькие, свои русские из самокального железа. У дворян побогаче имелись бритвы немецкой выделки, но ни у кого в роте не было столь дивного бритвенного прибора, как у Степана Короткова, что происходило из синбирских дворян, и тянул лямку рядового уже четвертый год. Достойно упоминания происхождения сего предмета. Он, по семейному преданию, был боевым трофеем славного предка Степана Короткова, который в дыму и пламени Полтавской битвы поразил своим молодецким штыком капитана королевских драгун, и, не убоявшись града пуль и пушечных ядер, обшарил его походный ранец, где обнаружил бесценный предмет, которым теперь владел внук полтавского героя. Взбив мягким помазком мыльную пену, Степан обильно покрыл ею нижнюю часть лица и, взирая в зеркало, побрился, утерся полотенцем, взглянул на отражение и затосковал от своей непригожести, которую он, по его разумению, обязан неудачами на служебном и житейском поприще. Фортуна была к Короткову неблагосклонна, ему не везло ни в карточной игре, ни в амурных приключениях. А последнее было, ох, как важно в столице Российской империи, где при дворе царили куртуазность и галантность, и законодательницей гламурных нравов была сама императрица Екатерина Алексеевна. Коротков с отвращением плюнул на свое отражение в зеркале, сунул его в сундучок с личным имуществом и взял оттуда колоду нераспечатанных игральных карт. Планом на сегодняшний день у него было раздобыть денег и попытать счастье в компании таких же забубенных картежников, как и он сам, в каком-нибудь припортовом трактире, где уже давно стал своим человеком. За последним солдатом из его комнаты захлопнулась дверь, и Коротков спохватился, задвинул ногой сундучок под лавку и побежал следом за всеми на полковой плац, где уже нетерпеливо покрикивали на припозднившихся солдат ротные капитаны, взводные поручики и фельдфебели. Коротков едва успел встать на свое место, как его поманил к себе пальчиком капитан Корсаков. Чеканя шаг, солдат подошел к нему и вытянулся во фрунт. Капитана он не страшился. Тот весьма расслабленно командовал подчиненными и был изысканно вежлив. «Что, братец, опять накуролесил?» — вяло спросил Корсаков, укоризненно взглянув на Краткова. «Ты какой год в строю служишь?» «Скоро будет 4. «И все еще солдат», — вздохнул Корсаков и сказал подошедшему прапорщику Державину. «Беда нам с Кратковым, Гаврила Романович. В канцелярию его требуют привести. Сам полковой секретарь хочет его видеть. Да и меня с тобой». Державин был недавно переведен в роту, и Краткова знал плохо. «Что гадать, Василий Васильевич, надо идти». «А ты, Кратков, знаешь, зачем нас всех купно зовут?» «Никак нет, господин прапорщик. Не имею ни проблеска догадки». Изба полковой канцелярии стояла на краю плаца. Они поднялись на крыльцо, вошли в сени, и Корсаков толкнул дощатую дверь. Полковой секретарь Неклюдов сидел за столом и был занят просмотром рапортов ротных командиров. Увидев Краткова, он грозно на него воззрился, вскочил со стула и, приблизившись к солдату, возгласил: «Мундир преображенца почкун изгадил. Да ты и пуговицы на нем не стоишь. Слыханное ли дело, там, — он указал пальцем на потолок, — стало известно о твоих позорных проделках». Кратков, слыша столь грозные слова, обомлел от страха, а Корсаков и Державин вопросительно уставились на Неклюдова. «Вообразите себе, господа, — продолжил секретарь уже ровным голосом, — сей почкун набрал у проценщика Зигерса 2500 рублей. Каково? Всем преображенцам давно ведомо, что немец вхож к майору Маслову, и у него одалживать опасно. Зачем же ты к нему пошел, Кратков?» «Деньги стали нужны, а другие не дали». «Стало быть, ты и у других проценщиков в кабале?» «Есть немного», — тихо ответил Кратков, переминаясь с ноги на ногу и глядя мимо начальника. «И сколько ты должен?» — настаивал Неклюдов. «Не таись, братец. Объяви, сколько еще понабирал?» «С 1000, может, чуть побольше». «Всего, значит, 3500», — подытожил Неклюдов. «Разумеется, отдавать тебе нечем. Или ты надеешься на родителя? Кстати, он богат?» «Имеется около 300 душ». «Да, явно не Демидов». Неклюдов сел за стол, на мгновение задумался и обратился к офицерам, которые пребывали в великом смущении от случившегося в их роте позорного происшествия. «Что будем решать, господа? Майор Маслов приказал немедленно представить ему наши рассуждения о случившемся». «Преображенцы в долговой тюрьме не сиживали», — сказал Корсаков. «Полку нужно от Краткова освободиться и совершить это пристойным образом». «Но как сделать, чтобы выглядело пристойно?» — спросил Неклюдов. «Дать ему отпуск по болезни на 2-3 года», — предложил ротный капитан. «У тебя, Кратков, нет какой-нибудь хвори, чтобы ее явить полковому лекарю?» «Никак нет, господин капитан», — пробормотал потрясенный близостью неизбежной расправы Кратков. «Здоров». «Не гнать же нам его из полка за долги», — задумчиво произнес Неклюдов. «А ты что помалкиваешь, Державин? Ты ведь солдатскую лямку 10 лет тянул. Кому, как не тебе, ведомы все полковые хитрости?» Прапорщик внимательно оглядел солдата. «Может, сумеем его в армию вытолкнуть? Сейчас война с турками». «И думать об этом забудь», — перебил Державина секретарь Неклюдов. «Майора Маслова не обойти, однако и он против суда. Надо найти у него болячку. Уже ли полковой лекарь ничего не сыщет?» «Наш немец Христиан Иванович зело осторожен», — усмехнулся Державин. «Но мы его обойдем. Объявим такую болезнь, что он сразу с ней согласится». «Нет, Корсаков», — оживился Неклюдов. «С прапорщиком тебе определенно повезло. Ну-ка, объяви, Державин, свою затейку, против которой и лекарский немец не устоит». «Дозвольте, господин полковой секретарь, взять солдата и отвезти к лекарю», — сказал Державин. «А по пути я ему объясню, что следует говорить Христиану Ивановичу». «Что ж», — согласился Неклюдов, — «ступайте без промедления. Я на тебя, Державин, в этом деле крепко надеюсь». Дом лекаря находился неподалеку от полка. Но Державин после получения долгочаемого им первого офицерского чина из последних денег сразу обзавелся экипажем, который он называл «каретишкой», и страшно гордился своим приобретением. Оно позволило ему отделиться от топающей пешком солдатской черни, поэтому по любому делу, даже на 100 сожений, всегда ездил на колесах, снисходительно поглядывая на прохожих. «Ты, кажется, о Казанской губернии?» — сказал Державин, усаживаясь на жесткое сиденье рядом с опальным солдатом. «Я тоже из тех краев родом. Что же ты, земляк, довел себя до крайней точки?»
«Виноват, господин прапорщик. Кругом виноват», — пролепетал Кротков. «Попутал меня бес на картежной игре. Не смог вырваться».
Державин вздохнул. Он отлично знал силу картежного беса, изведал на себе и спил почти до дна горькую чашу позора и самоунижения, когда несколько лет назад возвращался из отпуска и в Москве вляпался в круг нечистых на руку картежников, где спустил данную ему матерью на покупку имения деньги. Попав в такую беду, Гаврил Романович стал с отчаяния ездить день и ночь по трактирам, пытаясь отыграться. Познался с лихими игроками, научился заговорам, как новичков втягивать в игру, подбором и подделкам карт. Бывало, выигрывал, но случалось, по несколько дней сидел на хлебе и воде, морал стихии и складывал их в свой сундук, который сжег вместе с его содержимым на петербургской холерной заставе, когда, опамятавшись, кинулся из Москвы в свой полк. «Твоя беда, Кротков, не в том, что ты играешь, а в том, что отыгрываешься», — сказал Гаврил Романович. «Мне это, братец, ведомо, но сейчас нужно думать о том, какую болячку тебе прилепить. Может, сам что придумаешь?» Кротков почувствовал в словах прапорщика соболезнование его горю и приободрился. «Мне бы время выждать», — сказал он, — «а там я опростаюсь от долгов». «Это коим же образом?» — резко повернулся к нему Державин. «Знаю, что придет мне невиданное богатство, поскольку матушка сказывала, что я в рубашке родился, и все она сбилась на темечко». «Как же ты в карты играешь, коли веришь в такой брехне?» — удивился Гаврил Романович. «Ты лучше ответь. До ветра ночью встаешь?» «Никак нет, господин прапорщик. Сплю замертво до побудки. Вот и объяви лекарю, что каждое утро просыпаешься в мокре. А я сделаю подтверждение, что это истинно так». «Может, какую другую хворь на себя взять?» — сказал Кротков. «Чтобы поблагороднее было». «А это чем плоха?» — рассмеялся Державин. «Не токмо солдаты, но и государи от нее страдают. Платон Безобразов не тебе чета барин, а без тряпошных подкладок не живет». Кротков смекнул, что прапорщик нуждается в его согласии, и, сбиваясь, искательно произнес. «Совсем без денег я остался, господин прапорщик». Но закончить фразу он не успел. Экипаж остановился, и Державин потолкнул Кроткова. «Соберись с духом и ври напропалую, тебе это не впервой».
Полковой лекарь приемный кабинет имел близ крыльца. Он встретил посетителей сумрачным, неприветливым взглядом. Служивые люди зачастую пытались его провести своими болячками, а потом, получив желаемое, потешались над немцем, что его крепко обижало. «Недостойные люди эти русские», — иногда жаловался он своей жене. «В нашем Фатерлянде простой сапожник честнее русского графа». Однако в свой Фатерлянд почтенный Христиан Иванович отъезжать не спешил. Коварные русские дворяне платили за его порошки и клистеры полновесным золотом. Державин еще раз слегка подтолкнул Кроткова, и тот запинающимся голосом поведал лекарю о своей беде. «Любопытно», — оживился Христиан Иванович. «И давно это с тобой началось?» «Поначалу раз в 3-4 дня, а последний месяц каждую ночь». «Истинно так, Христиан Иванович», — подтвердил Державин. «Кротков моей роты, добрый солдат, капрала вот-вот получить должен. А тут такая беда. Соседи по избе недовольны запахом, и ему нужно выздоравливать вне службы. Полковой секретарь капитан Неклюдов велел освидетельствовать Кроткова на предмет предоставления ему годового отпуска. «У него энурезис, сиречь недержание мочи», — важно сказал Христиан Иванович. «Извольте, господин Державин, несколько обождать, пока я приготовлю нужную капитану Неклюдову бумагу». Гаврил Романович был весьма доволен успешным окончанием щекотливого дела. Выйдя на крыльцо, он достал табакерку и заправил большим пальцем в ноздрю добрую щепоть нюхательного табака, отчихался и весело взглянул на Кроткова. «Я ведь, братец, ведаю, что ты нацелился на мой карман. Сознавайся, так?» «Совсем я без копейки, Гаврил Романович. Мне ли не знать твою жизнь, Кротков? Потому и жалею тебя, дурня. Завтра явишься в полковую канцелярию за паспортом, и сегодня же съезжай из солдатской избы на городскую квартиру». Кротков продолжал смотреть на Державина влажным искательным взглядом. Гаврил Романович покачал головой и полез в карман. Вот тебе, Кротков, рубль и совет. Проиграешь — сразу беги из игры. А лучше из Петербурга в свою деревеньку. Авось родитель тебя и спасет.
Как бежать, Гаврил Романович, когда на всех заставах проклятый немец вот-вот даст весть, чтобы меня не выпускали?
А ты извернись, — наставительно сказал, садясь в каретушку, Державин.
У немца ты ловко соврал. Соври еще во свое спасение.
Кротков проводил взглядом прапорщика, подивившись его щедрости, и пошел в солдатскую избу. Капитан Армус обрадовался, что он съезжает, принял от Короткова оружие и амуницию и пожелал ему счастливого пути и отпуска. Придерживая подмышкой сундучок, Степан вышел из избы и сразу был ухвачен за рукав чьей-то цепкой рукой. Он повернул голову и обомлел от испуга. Его держала старуха, которую он задолжал более 100 рублей.
«Куда это ты, соколик, наладился?» — спросила проценщица. «Не бежать ли надумал?»
«Будет тебе савишно клепать напраслину», — опамятовался от испуга Кротков. «Я человек подневольный, живу, как велят командиры. Вот взводный велел отнести ему домой сундучок».
«Ты мне зубы не заговаривай», — насела на должника проценщица.
«Мотаешься по трактирам. 2 дня назад 200 рублей выиграл. А ко мне носа не кажешь».
«Врут твои доносчики». Кротков попытался освободиться от старухи, но та вцепилась в него мертвой хваткой. 2 дня назад я был караульным в Эрмитаже.
Ты у меня не первый, кто надумал, что сможет меня обнести.
Да ни у кого это не вышло, — прошипела Савишна.
Доносчики не врут.
Да и я сама на медне сон видела, что ты при деньгах. Выворачивай карман.
Как же я его выверну, когда ты меня держишь?
А ты поначалу свободной рукой лезь туда, — решила Савишна.
Кротков нащупал рубль, зажал его между средним и безымянным пальцем и вывернул карман, но старуха углядела его уловку.
«А это что ты зажал в пальцах?» — вскинулась Савишна.
«Никак золотой».
В этот миг Степан наступил на ногу проценщицы сапогом, та взвизгнула и ослабила хватку.
Дошлый солдат не преминул этим воспользоваться и кинулся бежать за угол солдатской избы, где ему были ведомы все подворотни.
«Грабят!» — завопила Савишна. — Грабят!
Из синей солдатской избы высунулся капитан Армус и с довольной ухмылкой захлопнул за собой дверь. Савишну в полку знали, должникам она не давала спуску, и дружно желали ей худо все, от солдат и до капитанов. Кротков знал возле полка все ходы и выходы. Он быстро перебежал до следующей улицы, выглянув из-за забора, убедился, что ему ничто не угрожает, и быстрым шагом двинулся к дому подпоручиковой вдовы Угловой, где проживал его приятель по бутылке и картежным баталиям, вечный студент и пиит Калистрат Борзов, имевший с хозяйкой уже продолжительную галантную интригу. Дом с виду был невелик, но весьма поместителен. Борзов имел в нем свои покои и комнату для занятия стихотворством, где его и застал запыхавшийся от скорой ходьбы Кротков.
«Ба!» — воскликнул Борзов. «А я как раз сегодня надумал к тебе зайти, а ты сам припожаловал. В трактире Сомова объявились новые постояльцы, готовые играть и проигрывать».
«А ты вызнал, кто такие?» — заинтересовался Кротков.
«Пензенские дворяне. В Петербурге не бывали. Таких гусей не ощипать грех.
Изволь обождать, я должен завершить пьесу на 40-летие Гера Фохта. Он, Степан, великий человек и гражданин, рочитель копченых колбас, окороков и грудинок, то бишь почтенный колбасник, питатель нашего околотка».
Пиит кинулся морать бумагу стихами, а Кротков обвел взглядом его творческое обиталище. Комната была обита светлыми обоями. Возле стены стояла полка с книгами. Над столом между двумя окнами висел портрет самого Пиита, на коем Калистрат Борзов был изображен, подобно Данте, с лавровым венком на голове.
Все это Кротков не раз видел, но возле стола на тумбе стояло нечто для него новое — мраморное изваяние прекрасной ногой девы. Он приблизился к скульптуре и услышал, как позади него скрипнул стул и раздался веселый голос Пиита.
«Пьеска для колбасного башка готова. А ты, Степан, на Венерку возрился. Что, брат, хороша?
Где ты ее заимел, Калистрат?
Не просто она мне далась, но изволь поведаю. Владел ею художник Академии, француз Луи Бупон. Личность тебе неизвестная, но азартная и упрямая до глупости. До меня он в своем кругу почитался лучшим игроком.
Я же доказал ему обратное. А Венерка — мой боевой трофей. Ну что, пойдем знакомиться с пензенскими дворянами?»